И у нас в гостях Николай Злобин, политолог. Доброе утро, Николай.
Доброе утро. Доброе утро, Володь.
Доброе утро, Коль. Ну, так получилось, что мы с тобой оба были участниками прямой линии.
Да, да, мы с тобой были свидетелями этого исторического события.
Так что можем сравнить ощущения. Я задал людям вопрос, какой ответ им понравился, а какой, вежливо говоря, резанул слух.
Так, и что пишут?
Ну, пишут, как всегда, разные, ты же сам понимаешь.
А, это верно, да. Я думаю, что надо понимать вот одну вещь, прежде чем мы начнем обсуждать это событие. Я думаю, что это довольно важное событие, такое знаковое в нынешней предвыборной борьбе, реально. То, что формат прямой линии подразумевал ответы не нам конкретно. Ни Владимиру Соловьеву, там, ни Николаю Злобину, ни Рошалю, там, Бондарчуку. Это была... Это формат общения Путина с избирателями, с широким кругом избирателей. Это не внутренняя тусовка, где мы задавали вопросы и просили, так сказать, ответить нам на эти вопросы. Скорее, он, отталкиваясь от нашего вопроса, пытался объяснить людям то, что он хотел сказать, то, что ему интересно им объяснить, как человеку, идущему на президентский выбор в качестве кандидата в президенты. То есть в этом смысле меня часто спрашивают, доволен ли я его ответами. Я все время говорю и да, и нет. Я недоволен как политолог, как эксперт. По-моему, были очень слабые ответы, в том числе на мой и на твой вопрос. Но, с другой стороны, я понимаю, что формат подразумевает объяснение на пальцах для среднего российского избирателя, которому перипетии, такие детали или сложности большой политики на самом деле не очень интересны, ему надо принципиальные вещи в позиции Путина. И эти вещи он пытался иногда успешно, иногда очень неуспешно донести, но это была задача. Не ответить на наш с тобой вопрос конкретно.
Ну, мне
понимаешь, да, что
ответить,
я имею в виду?
Что, да, ну, знаешь,
пытался говорить с миллионами людьми одновременно.
Миллионы людей задавали тот же самый вопрос. Мы же задавали вопросы довольно аккумулирующие то, что волнует людей. Да, когда я спросил о новых лицах, молчание. Когда будут посадки, ну, давайте смена, чем если кому-то будет легче. Ха-ха-ха, понятно.
Да,
еще знаешь, что у меня возник вопрос? А это вот я и ты, мы беседовали с кем? С премьером? Или с кандидатом в президент? Вот мы получали ответы какие? Потому что вначале у меня было ощущение, что я присутствую на лекции, где мне долго с цифрами рассказывали что-то, что мне лично не всегда было интересно.
Ну, вообще, меня поразило первый раз, я даже хотел ему сказать, но потом из-за экономии времени сказал, что я первый раз увидел Путина, который говорит, я тут выписал цифры, принес с собой.
Ну да, он обычно все
это помнит. Было очень странно, потому что обычно он в голове все это держит и никогда не выходит с какими-то выписанными бумажками. А здесь действительно было видно его рукой выписана цифра, он пришел с этой бумажкой и оттуда, заглядывая туда, смотрел все эти зарплаты, там проценты прирост. Это было очень странно. То есть это не путинский стиль был уже с самого начала, это было на самом деле несколько интригующе. И ты совершенно правильно ставишь вопрос, в каком качестве он пытался себя позиционировать. Это была какая-то комбинация премьер-министра, реального лидера страны, который определяет или должен определять все, и кандидатов в президенты.
Понимаешь, вот
и поскольку не было решено для него самого,
вот я так понимаю, какой... Вот он внутренне решил, да. Потому что я не понял, а в чем, вот как Андрей Макаров спросил, а Путин 2.0 это кто? Вот я не услышал ни слова о цели и задаче.
Да.
Я не понял, вот стабильность, ясно, я говорил, зачем? То есть я ничего не услышал о сверхзадаче, о морали, о культуре, о нравственности. Вот этого всего не было.
Этого не было совсем. То есть хотя было несколько вопросов на эту тему.
Да, было все о животе.
Ну,
о том, как едим.
Да,
то есть мне лично этого было мало. И опять же, слушай, люди хотят конкретики. То есть не случайно вопрос Михалкова, а вообще жизнь, как видите. То есть возникает ощущение, что Путин не получает достаточно достоверные картины ожиданий людей. Люди устали от слов. Например, с Дарькиным, это же вообще, это же как-то можно вдуматься, да? Идет речь, то, что Дарькин начинает заявление, вдруг Дарькин говорит, да нифига подобного, я вообще честнейший человек. Я теснейший человек, говорит Дакин. Новости потом продолжим. 5533 Вести.
Продолжая ту тему, которую ты начал, о прямой линии с Путиным и о том, насколько он информирован, у меня тоже сложилось впечатление, что у него нет полного представления о степени усталости и разочарования, которые есть сегодня в российском обществе. И меня немножко удивил его, неприятно удивил его ответ по поводу того, что у него нет времени ходить в интернет и копаться. То есть, на самом деле, мне казалось, это было бы сегодня в нынешней ситуации достаточно полезно для любого политика, если они хотят, чтобы губернаторы и мэры, и все имели свои странички, общались с народом, то, мне кажется, и Путин тоже не помешал бы это сделать и посмотреть, что люди пишут в интернете, хотя бы с точки зрения, так сказать, их появления еще одного источника информации. Я понимаю, что он доволен, он это нам сказал, да, что он доволен тем, как его информируют, но у меня вот складывалось впечатление, что, наверное, можно его информировать и получше, дабы не дезинформировать его о том, что действительно есть усталость, недовольство, сильное раздражение. И поэтому его некоторые ответы не попадали в резонанс с общественными настроениями, а скорее они были диссонансными, в том числе вот и про Дарькина, про которого ты упомянул, про посадки, меня... ты его самого процитировал.
Нет, я цитировал самого, но меня лично дико покоробило все, что относилось к белым ленточкам.
Ну, это был просто неудачно, видимо.
То есть, ну, я тебе скажу так, ну, можно как угодно, кому угодно относиться, но мне это показалось, ну, вежливо говоря...
Да, это был плохой вкус, на мой взгляд, ну, во-первых, для начала. То есть, это было плоховкусие.
Это не уровень президента.
Не уровень президента, это, видимо, вот так где-то в домашней обстановке за столом можно пошутить на эту тему.
Да и то лучше не надо.
Но это плохой вкус, я еще раз повторяю. Но, видимо, это была домашняя заготовка, и помнишь, он несколько раз пытался к ней вернуться.
Да, при том ощущение, что не его.
Ну да,
и видимо... А никого не было рядом, то сказал, что заготовочка неудачная.
Да, и он несколько раз пытался вернуться, ожидая реакцию на нее, так сказать, нужную ему, и ни разу этой реакции не было. Но...
Притом, мне это гораздо больше вот покоробило и резонало слух, чем фраза про бандерлоги. Может, потому что я тоже люблю Киплинга.
Про бандерлоги, на мой взгляд, была нормальная фраза.
Ну, такая,
и,
да.
В принципе...
Это была абсолютно путинская фраза.
Да, путинская фраза.
А вот в той был элемент скабрезности, который раньше Путин себе не позволял.
Нельзя оскорблять даже часть избирателей. Мне вообще не понравилась вот вся настроенность его на то, что есть в стране некий сегмент общества, с которым даже бессмысленно работать, сказал он. С ним бессмысленно работать, смысла нет. Это вот люди, которые не принимают его и живут на западные гранты.
Я понимаю, что
это
здесь
неправильно
есть...
совершенно.
Нет, я понимаю, что здесь есть элемент его, что его лично оскорбили.
Ну да.
И что
ну,
это
он
такой,
политик,
знаешь...
он все время говорил, что меня это не оскорбляет.
Абсолютно... Вот, знаешь, то, что я писал в книге. То есть сильные стороны, слабые стороны Путина — это продолжение его сильных сторон. То есть вот эта дворовость, которая ужасно такая, пацанство, которое страшно нравится избирателю, в этой ситуации дает сбои.
Безусловно.
Потому что здесь начинаешь отвечать ударом на удар, а...
Да, и мне кажется, что да, не надо было опускаться до такого уровня дешевого.
А затем, ну, говорит, что кто-то на... Скажи, кто конкретно. Нет вопросов. Говорите, что Касьянов назвали 2%? Ну, так почему прекратили дела?
Да.
Почему до сих пор он живет в даче, которая непонятно как у него оказалась? Зачем ходит за ним государственная охрана? Но нет проблем, возбуждайте дела. Это же в ваших руках. А страстное такое, знаешь, желание Путина не наступить на территорию медведя. Да?
Угу.
То есть губернаторов я снять не могу, я же премьер-министр, поэтому...
Ну, здесь нет, здесь немножко я бы оправдал Путина, потому что он...
Нет, он очень корректно себя ведет.
Формально он не может критиковать президента, будучи премьер-министром.
И не критиковал.
И не критиковал, поэтому ожидать от Путина... как
максимум критики это было связано по отношению к Кудрину.
Да, но было несколько вопросов, типа, как вы относитесь к Медведеву, и вот то все. Он, премьер-министр ни в одной стране не может критиковать президента, не уйдя в отставку. А как любой чиновник не может критиковать главу исполнительной власти, не уйдя в отставку. Поэтому здесь Путин вел себя корректно, учитывая, что... почти все, что его спрашивали о Медведеве, звучало, а что бы вы сделали по-другому, и вот, так сказать, вопросы явно были носили негативный в отношении Медведева характер. Мне кажется, Путин здесь достаточно в щадящем режиме отвечал на эти вопросы, и в этом смысле мне понравилось, что он, так сказать, не топчет, скажем так, действующего президента. Хотя, наверное, ему было что сказать, было видно, что он, так сказать, там некоторые вещи...
Что меня удивило, ну да, Путин в отличной физической форме. 4,5 часа, живой, уверенный.
А потом еще час тусовался со всеми.
То есть там, это да. Вообще не вопрос. Я к нему подошел после, спросил, ну, очевидная вещь, которую мог только спросить, собирается ли он приходить на дебаты. Он сказал, ну, там, сейчас младшего брата типа зашли.
Да, да, кто-то младший брат.
Ну, такая фраза была странная.
Я помню, да. Но
и мне кажется, это очень большая ошибка. Мне кажется, прошло то время, когда... Так можно себя вот позиционировать.
Я думаю, что дебаты, которые, кстати, Путин, будучи премьер-министром, он постоянно говорил о том, что партии должны идти на дебаты, и праймерис, и внутри партии, и между партиями. Мне кажется, ему надо дать собственный пример, так сказать, и выйти на дебаты, и как можно больше общаться с народом. Кстати, немало общается с народом, прямо скажем.
Он немало общается с народом.
Любой другой политик, но это немножко не тот формат.
Режим иной
да,
совсем.
Да, ему надо, так сказать, общаться в формате дебатов, и здесь я на твоей стороне, я думаю, что это был правильный вопрос. И я надеюсь, он воспримет это дело и поучаствует в дебатах. Но мне кажется, что, в принципе, вот создается впечатление, что нет у него полного понимания того, что происходит в стране, или, по крайней мере, он это скрыл. Во-вторых, мне кажется, что он не информирован по некоторым вопросам, по которым ему бы надо быть информированным, и в частности о вот, уровне недовольства, разочарования, усталости, которые есть. Ведь нет, вот есть, конечно, люди, которых не, для которых Путин просто враг, они неприемлемы для них,
это
все такое. Но очень много, сейчас я мысль закончу, очень много в стране людей, которые немножко не понимают, а что вообще происходит с властью, с оппозицией, вообще где им, что им, какие у них варианты. И мне кажется, здесь Путин мог бы воспользоваться этой прямой линией 4,5 часа, у которой рейтинг, как я понимаю, был очень высокий, огромное количество людей ее смотрело, чтобы свои позиции прояснить. Вот это в каких-то вещах он упустил, эту возможность привлечь на свою сторону.
Рейтинг был высокий, гораздо выше, чем тот, что нарисовал Тагиев со товарищами, как обычно.
Я даже не знаю.
Это Гелуп Медиа. Ага. Это анекдоты от измерения.
Ну, понятно. Но вот и для меня было неприемлемо вот сама постановка вопроса, что есть часть общества, с которыми бессмысленно работать. Мне кажется, вообще задача политика работать с теми, кто с тобой не согласен, и пытаться их переманить, так сказать, уговорить, я не знаю, воздействовать на них на свою сторону, попытаться сделать их своими сторонниками, из врагов сделать нейтралов, из нейтралов сделать друзей. И вот говорить, что вот есть часть россиян,
Ой,
которые...
Ну, цитирую тебя же, ты как раз говорил обратно не так давно. Ты, говоря об американской политике, сказал, что надо всегда сосредотачиваться на твоих...
врагах.
Да, извини, ты говорил на твоих
врагах. Да, на чужой территории, да.
Да, хотя надо отметить, что Буш как раз выиграл кампанию обратно. Он не пытался перетащить на свою сторону бывший электорат Клинтона. Он только на своих потенциальных друзьях.
Буш пошел, ведь Буш, будучи не оконом, пошел и начал работать с традиционными консерваторами и с республиканцами, для которых
не к демократам, но
для которых не оконы тоже были неприемлемым вариантом.
Но не к демократам.
Я понимаю.
То есть он все равно набирал внутри своей аудитории.
Он пытался максимально, условно внутри своей аудитории, то есть люди, которые голосуют за демократов, им бессмысленно, по большому счету,
примерно так же рассуждает и Путин.
Но это в российской ситуации это неправильно.
А сколько их? Смотри, ведь ты как раз рассуждаешь так, как рассуждали организаторы на Болотной, которые были обижены тем, что Путин не стал с ними заигрывать. Ведь был очень тревожный сигнал дан. Очень тревожный. Когда позвонил рабочий и сказал, да мы тут, если надо, сейчас подъедем, разберемся на Болотной.
Не, ну это совсем, конечно.
И ведь это не шутка. И люди на Болотной вдруг реально решили, что они и есть народ. А ужас стоит в том, что народ гораздо шире, чем средств на Болотной.
Ну, это верно. И народ гораздо шире, чем любые правительственные митинги.
100%.
И вот об этом я говорю, что есть у народа, на самом деле, очень много людей, которые сейчас чешут затылки и думают,
Нет, ты не слышал, что я говорю. И Путин дает сигнал вот им, а не Болотной. Он дает сигнал вот тем остальным.
Ну, тогда, я согласен.
Он говорит, я ваш президент.
Если он дает
это
этот
наймиты,
сигнал...
с ними не о чем говорить. Они нацепили контрацептивы,
да.
С ними разговаривать не буду. Я ваш президент.
Но если он так говорит, ему надо об этом-то прямо сказать.
Он так и сказал
прямо, де-факто. И создать свою партию, и создать своих сторонников.
Зачем?
В отличие от Буша...
Он еще страшнее сказал. Он тебе сказал, что мне не надо партии.
Вот именно. В отличие от Буша, который откровенно позиционировал себя как республиканец, а визави демократов, против демократов, Путин пытался себя на этой прямой линии позиционировать как президент всей страны.
О чем и речь?
Да.
Всей. Не Москвы.
Не Москвы, не Болотной, не Манежной, не наших, не ваших,
и заметь,
не чужих,
радостью,
да.
Заметь, с какой радостью пошли звонки в поддержку его.
Я согласен. Если он это ему удастся, это здорово. Поэтому я и, так сказать, отчасти, то есть не отчасти, а прям-таки недоволен тем, что он хочет быть президентом президентом всей страны, минус тех, для кого он неприемлем. Мне кажется, с ними тоже надо работать. Это он будет их президентом тоже, если он станет президентом. А это будут тоже его граждане, которых он будет
представлять. А какие должны быть усилия, чтобы их перетянуть? Перетягивай их. Ты не потеряешь тех, которые голосуют за тебя?
Ты же сейчас только что в предыдущем часе говорил о том, что там комбинация совершенно различных людей, многие из которых просто не задумывались. Они чувствуют недовольство, они знают, что они недовольны, почему, как и за кем идти, они не знают. И ставить на них крест и говорить, все, Путин с вами не работает, это значит оставлять их в руках противников Путина, что, на мой взгляд, для политика неправильно.
Почему неправильно? Вопрос чисел. Увы, но это вопрос чисел. Времени и чисел, потому что пытаться выискивать вот, там, понимаешь, это же...
Вот Ал Гор в свое время проиграл, сколько там, 300 с чем-то голосов в 300-миллионной стране.
Потому что он пытался по одному перетягивать.
Вопрос чисел.
А Буш не пытался, Буш гнул свое.
То есть числа иногда имеют значение.
Но Ал Гор как раз не стал собой, а Буш стал.
Ну, как бы там ни было, вот мы с тобой здесь расходимся, я все-таки думаю, что...
А еще очень сильно помог Бушу в американский Чуров.
Не, ну там Конституционный суд был.
Да, но во Флориде кто был губернатором?
Ну, во Флориде все-таки...
Тот штат, который решил.
Во Флориде все-таки все считалось под прямой репортаж телекамер. Каждый бюллетень видели все.
Конечно, но при этом губернатором то кто был?
Ну, губернатором был... Ну, губернатор
кто был губернатором?
Да, его брат. Но губернатор не принимал решения.
Губернатором кто был?
Не принимал никаких решений ни в ту, ни в другую пользу.
Это,
принимал
конечно,
решение суд.
У нас Чуров тоже ничего не принимает никаких решений.
Ну, ты вспомни, ты же...
И следующий вопрос. А большинство избирателей за кого тогда проголосовали? За Буш или за Гора?
Большинство избирателей проголосовали за Гора.
Вот.
Но это не имеет никакого отношения
к... Видишь?
Не имеет вот никакого отношения.
Вот она, хваленая американская.
Нифига,
мораль.
Нет, давай я-то на этот...
Вот они, выборщики.
Мы давайте продолжим.
А что прекрати? Выборщики?
Сейчас я тебе объясню.
Да это я тебе могу объяснить. Ситуация с выборщиками, ситуация с объединениями штатов в единое государство, что де-факто они все независимые государства. Коль, мы это 100 раз объясняли, это была шутка.
Тогда.
Коль, это была шутка, ну, успокойся.
Мы продолжим.
5-3-3-200.
Николай Злобин у нас в гостях.
Да, доброе утро еще
ты
раз.
Ты забыл классический ответ на все наезды на Америку.
Это что? А, да, надо тебе заявить, что да, там негров вешают.
Да, еще не негров
вешают. И вообще, так сказать, всеобщее избирательное право там появилось сравнительно недавно. Что, кстати, правда, но Америка вообще страна не с такой древней историей, поэтому там все короче. История всего в Америке короче, и расизма, и демократии. Чем, на самом деле, это представляется людям извне.
И ни одной революции.
И ни одной революции в европейском классическом понимании этого слова, да. Здесь Америка повелась исключительно американцы, исключительно мудро. Я уж не знаю, так сказать, в силу чего и как, но... Вообще, вся ведь Америка, вся идеология американцев простого, это была построена в свое время на одном простом принципе. Сделать не как в Европе. Вот как угодно, но не как в Европе. Европа для них выглядела провальным вариантом, они именно поэтому оттуда уехали. Они считали, что Европа неудачная, так сказать, во всех точках зрения и политической, экономической, социальной и так далее модель. И, может быть, поэтому идея европейских революций на самом деле тоже там не привелась, и европейских способов решения политических проблем и так далее, и так далее. Вот. Но это, так сказать, не тема нашего сегодняшнего разговора. Тем не менее, американский опыт, мне кажется, для России очень интересен, потому что без революции, без каких-то, так сказать, серьезных переворотов, там, скажем так, и государственных, и негосударственных, страна достигла колоссальных успехов за 2 столетия и стала страной, поделившей историю мира 20 века, второй половины 20 века, да и сейчас является самой большой экономикой, самой большой военно-политической силой мира. Поэтому опыт Америки, конечно, для России, на мой взгляд, крайне важен, его изучать надо. Но вот что действительно неприемлемо в американской культуре, это революция неприемлема. Все остальные способы протеста американцы с удовольствием, так сказать, участвуют и...
Удился во фразах, уже и сам не помнишь, с чего начал. Есть закон, когда в предложении больше 12 слов, то люди не могут вспомнить, с чего оно началось.
Я начал с того, что там негров вешают.
Вот на этом и остановились. В ответ по поводу прослушки, можно или нельзя, мне понравилось.
Что значит, можно или нельзя, я не понял.
Злая шутка мне понравилась.
Мораль.
Одноглазую девочку больше не интересует, кто живет в скворечнике.
Да. Прослушивать нельзя, есть, может, только по решению суда, насколько я понимаю.
Правильно, публиковать нельзя в любом случае.
Публиковать
так вот, возвращаясь к прямой линии Путина, знаешь, что меня удивило? Что ведь прозвучало несколько революционных по крайней мере, для Путина заявлений.
На самом деле,
а
да.
А их не заметили.
Их обидно, что их не заметили.
Они были
да.
вот как-то так сказаны, потому что, например, возвращение к выбираемости губернаторов.
Ну, не, не к избираемости, но изменения, по крайней мере, сильные изменения системы.
То есть там как, есть прескрининг кандидатов.
Да.
Но все равно идут выборы.
И потом выборы всех, да, кто был предложен, прошел пресс-скрининг. То есть предварительный фильтр.
Притом выборы в губернии.
Да. Что на самом деле, я считаю, что... Я не ожидал этого, скажу честно.
Да, изменения...
Особенно учитывая, сколько раз президент в последнее время говорил, что никакой выборности, ничего, мы все менять не будем, нас устраивает система, которая, так сказать, губернатор назначается президентом, вдруг выступает премьер и говорит...
Сенаторами тоже, да?
Сенаторами тоже,
что, наконец-то...
Да, да.
Интересно, какую теперь работу начнут госпожи Нарусовой найдут? Простите.
Ну,
и не она одна, там много
да,
людей, которым
думаю,
вообще там нечего делать.
В такой ситуации могут оказаться очень много людей. То есть были в его, на самом деле, выступлении серьезные вещи, но почему-то они прошли мимо общественного внимания. А хотя, на самом деле, если бы всерьез говорить о российской политике, то именно вокруг них должна развернуться дискуссия, потому что речь идет о конкретных вещах, которые предложил кандидат в президенты. Да, 4,5 часа было не самое эффективное время, и я согласен, было очень много неудачных ответов. Но, с другой стороны, я скажу две вещи, вот как я это воспринимаю, может быть, ты со мной не согласишься. Путинская манера, путинский режим, он, кстати говоря, теперь легитимировал выражение «путинский режим», помнишь, отобрав это выражение у оппозиционеров, вот, что на самом деле правильно было сделано. Но... Он, отвечая на какие-то конкретные вопросы, мне казалось, он действует вполне в духе нормальных западных политиков, того же Обамы и любого европейского политика, который, отвечая на конкретные вопросы, на него не сколько отвечает, сколько дает какой-то системный ответ в контексте своего видения, так сказать, всей ситуации в стране или политики. Мне, как вот специалист по политике, было это более интересно, нежели конкретный ответ там на какой-то вопрос.
Ну и что ты понял?
Понял,
что-то понял.
Что понял, что у него есть видение, по крайней мере. Там,
какое?
Легко дать,
вот скажи мне, какое видение борьбы с коррупцией? Какое видение кабинета министров? Какое видение новой администрации?
Я, например, могу тебе сказать.
Давай.
Я считаю, что в борьбе с коррупцией никаких изменений не будет, и для меня это важнее.
То есть борьбы с коррупцией не будет?
Ну, она будет примерно продолжаться так же, как она сейчас ведется, и мне кажется, это совершенно бесперспективная
борьба. Вот вчера
борьба.
Было выступление по поводу государственных компаний и прочее. Где посадки?
Ну,
где уголовный?
Более
уголовный?
Того, я тебе скажу, тут пару дней назад президент Медведев сказал фразу, которая мне резанула ухо. Он сказал, что партия «Единая Россия» должна возглавить борьбу против коррупции. И у меня сразу возникло два вопроса. Первое. Партия не может возглавить борьбу против коррупции, потому что партия не аппарат по расследованию, преследованию.
У нее нет таких полномочий.
Да, и нет полномочий. И второе, вообще понимает ли президент роль политических партий в обществе? Они должны совсем другие задачи решать, они под другие цели создаются, а в обществе есть специальные профессиональные структуры, которые должны заниматься борьбой с коррупцией. А почему они не занимаются, а почему должна возглавить партия «Единая Россия», не говоря уже о том, что партия «Единая Россия» имеет не самый лучший имидж именно в этой области. То есть, на самом деле, здесь я считаю, что вот как раз... Если бы он тебе сказал, посадки будут, я бы был больше разочарован, потому что все равно, так сказать, какие конкретно вещи, все равно бы не добились от него, он бы сказал, что я не следователь, надо заниматься, надо там с прокурорами разговаривать. А он, в принципе, сказал, что да, ребят, типа, да, да, будет примерно то же самое. А если, Владимир, вы будете задавать такие вопросы, мы с вас, Владимир, и начнем.
Ну, ты заметил, что я предвидел этот ответ Путина, поэтому сразу в конце...
Ты сказал, вы начнете с меня. Он сказал, да, я начну с вас.
Хотя это для меня было забавно, потому что это значит, что у Владимира Владимировича свое понимание, что такое коррупция.
Опять, да, потому что ты не был чиновником никогда и не получал зарплату из налогов. И не баллотировался в, насколько я знаю, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы ты баллотировался в публичный офис когда-либо. Вот. Поэтому ты, в общем-то, частный гражданин, который может зарабатывать деньги, не отчитываясь публично перед избирателями там, или людьми, которые назначают тебя, так сказать, в государстве. Поэтому начинать борьбу с коррупцией с тобой нельзя, потому что это будет не борьба с коррупцией, а что-то другое. Если ты не
да
платишь налоги,
это
другое.
Более простой вариант, самый простой, я же говорю. Со своих друзей надо начинать борьбу с коррупцией. Все.
Ну, я бы тоже не делал признаком борьбы с коррупцией друзей, я бы делал то,
что... А потом что все остальные начинают бояться?
Я бы начинал с самого верху. Здесь я с тобой согласен.
Извини, это синонимично.
Ну, там не все друзья все-таки, я надеюсь. Есть какие-то приличия, нельзя же там просто компанию друзей собрать. Хотя друзья, наверное, там занимают большую часть. Но как бы там ни было, знаешь, есть такое выражение, что государственный корабль – это единственный корабль, который протекает сверху. Вот, поэтому, если он что-то протекает, его надо чинить сверху, потому что снизу бессмысленно. Твой вопрос, кстати, в этом смысле был хороший, потому что ловить милиционеров там или врачей, да, или коррупцию – это бессмысленно.
Понимаешь, есть еще один большой момент. Есть понятие психологической усталости.
Очень даже...
Не могут люди больше смотреть на одну и ту же затертую колоду. Тем более, что профессионализм этой колоды вызывает... гигантская сомнение.
Я с тобой 100% согласен. Усталость большая от этих людей, и поэтому вот было бы хорошо, если бы тот же Путин сказал, что как он собирается обновлять эту колоду, если он собирается обновлять ее, став президентом.
Ответа не последовало.
Ответа не последовало. Более того, у него есть репутация человека, который, условно говоря, как по-пацански, своих не сдает. Если он не будет сдавать своих, как он их понимает в узком смысле этого слова, но при этом... В обществе есть очень большой запрос на обновление, то как это совместить? Вы будете обновлять или не будете?
Сейчас, конечно, главный вопрос, что будет с Деркиным. Потому что это впрямую брошен вызов Путину.
Ну, во-первых, это, и во-вторых, было сказано, и он не ответил о новом составе, о возможном правительстве, какие министры адекватны, неадекватны. Было прямо сказано, что, по мнению людей, в студии в том числе, многие министры провалили свои сферы, они просто не могут продолжать свою работу, мягко говоря, хотя бы, если не поднимать даже вопрос в отношении уголовных, может быть, каких-то преследований, подозрений, то уж точно с точки зрения профессиональной некоторые министры не выдерживают никакой критики, и то, что премьер-министр, который формально руководит этими министрами, это не признал и, по сути дела, сказал, что... Ну, люди работают, делают ошибки, мы их должны поправлять, а просто снимать это неправильно, это насчет чехарда кадров, мы через это проходили. То есть, по сути, отказался от идеи фундаментального обновления, мне кажется, это была ошибкой. В стране есть потребность и ощущение, что нужно очень серьезно обновить эту колоду, которая действительно надоела всем. Психологическая, политическая усталость есть, и явно новых идей от этих людей дождаться, видимо, уже бессмысленно.
Я ждал, что Путин заявит о каких-то таких, знаешь, фундаментальных, принципиальных вещах. Их не услышал.
Да, я согласен, их не было.
Я ждал, что будет некий лозунг брошен, да, с которым пойдет президентство. Его тоже не услышал, к сожалению. Может быть, это планируется на попозже, но что-то как-то...
Ну, а попозже будет это сделать сложнее. Здесь пока у него было 4,5 часа вне конкуренции с другими кандидатами в президенты. И народ смотрел, потому что интерес действительно был большой. И мне кажется, что ситуация...
Ну, хотелось услышать конкретно.
Да, да. Путинская команда и Путин не воспользовались этой ситуацией в той мере, в которой, мне казалось бы, это надо сделать. Другое дело, что, знаешь, вот при всем том, что я критически отношусь к политике Путина в большинстве случаев, я скажу, что... Мне кажется, любого сейчас российского политика посади на 4,5 часа перед народом и дай вопрос задавать народу, я не уверен, что они выдержат
да
лучше.
Да нет, сейчас будет не о чем говорить. Но есть другой большой вопрос. Угу. А есть ли сейчас хоть кто-то, кто может говорить о большой идее? И то, о чем мы говорили раньше, наблюдается колоссальный кризис идей.
Ну, кризис идей, нынешние парламентские выборы показали колоссальный кризис идей, ни одна партия не вышла. Ты говоришь, где лозунги Путина, а где лозунги партии был недавно совсем? Уже не помнишь, чем партии выходили на выборы, по сути дела, с чем их лидеры выходили на выборы. А с чем все вот нынешние кандидаты в президенты, кроме Путина? Путин хорошо не сформулировал лозунг, а остальные сформулировали свои лозунги. С чем один выходит и говорит, у меня нет еще политической программы, но я хочу участвовать в борьбе за президентское кресло, Прохоров.
Не в этот раз, а на попозже. Он говорит же, как что? Ну, я понимаю, что сейчас это я типа тренируюсь на кошечках разминать. А так-то я потом.
Не, ну я не очень понимаю даже, как сначала объявить о том, что он хочет стать президентом, а потом я теперь начну работать над выработкой своей предвыборной кампании, лозунгами и вообще с чем я выхожу. Он, может быть, и стоит его поддержать, но я хотел бы знать, что конкретно я поддерживаю, кроме, так сказать, фамилии и роста. Я понимаю, что, так сказать, желающие проголосовать против Путина могут объединиться вокруг Прохорова там, или, я не знаю, Зюганова или кого-то, но хотелось бы знать не вокруг, не против чего, а за что. И вот, к сожалению, в отношении Прохорова пока у меня лично такой ясности нету. Поэтому отсутствие идей, мне кажется, сейчас полная, так сказать, идейная импотенция российской политической элиты, она налицо. Очень большая проблема. И она может обернуться тем, что выборы могут не вызвать большого интереса, потому что новых идей нет, нет лозунгов, которые воодушевляют народ. Странно, потому что действительно страна находится в непростой ситуации, нужны серьезные лидеры, серьезные харизматичные вожди и с идеями, предложениями, не революционными, не дай бог, но серьезными, которые люди оценят, поддержат, а их нету. Вот почему так сложилось? Почему вдруг оказалось, что эта палата зачищена, и при всей необходимости и желании найти новых идей их нет?
Как тебе нравится? Такое ощущение, что вы операцию прикрытия осуществляете для Путина. Зачем?
Прикрытие чего?
Владимир, лечиться вам надо.
Ну, я тут утром тоже написал, какие интересные темы обсудить, а какие вопросы мне кто-то написал. А что вот вам скажут обсуждать, то и будете обсуждать.
Кстати, вообще, что меня удивило? Что многие спрашивали, вы вопросы согласовывали? Вам звонили из администрации? Вопрос типа согласовывали, нет?
Я говорю, нет.
Я говорю, не только не согласовываю, да. Но и мне сказали, а запиши, мы пустим рекламу. Я говорю, вас текст не интересует? Говорят, ну какая разница, ты запиши, и мы пустим.
Не, я не такой, так сказать, звезда, как ты, поэтому мне даже это не предлагали. Более того,
если... Да, я звезда такая, прямо.
Вот, мне не предлагали, более того, если бы мне предлагали задать вопрос, который бы был сформулирован кем-то другим, или получить разрешение на вопрос, который я хочу задать, я бы туда просто не пошел. Однозначно. Я никогда не ходил, это первый раз в жизни я участвовал в таком мероприятии, я бы никогда не опустился до того, чтобы озвучивать, так сказать, что-то разрешенное. Более того, я до последнего момента, вот слушая Путина, перебирал в уме разные вопросы, которые я хотел бы задать, поскольку было очень много вопросов по внутренней политике, я решил их уже не задавать, по внешней не было совсем. Вот. Но у меня было несколько вариантов вопросов, которые я хотел бы задать, я в конце концов выбрал тот, который задал, но ни с кем я его уж совершенно очевидно не согласовывал.
Я был очень разочарован твоим вопросом.
Да?
Конечно. Ну, извини. Тебя ждали какого вопроса?
Ну да, я понимаю.
Какого?
Не знаю, что-нибудь про выборы.
Ну, конечно, всегда задаешь вопрос, кто будет следующим.
Я поэтому
спросил, Владимир Владимирович, а Дмитрий Анатольевич вернется, тебе надо было спросить. Это же вопрос, который от тебя ждали.
Да, но
вы уже договорились на берегу.
Я и Путину сказал, что я вас разочарую вопросом, потому что спрошу про внешнюю политику.
Коля.
Да, я понимаю.
Нельзя себе изменять.
Вот видите, уважаемые радиослушатели, вот так навязываются вопросы. Уже вот так вот формируются стереотипы. А вы говорите, согласовывать, не согласовывать. Тут чего не задашь, все недовольные, оказывается. Вот. Но вопрос я ни с кем не согласовал.
Народу понравились ответы про постель больной матери.
Кстати, удачная была фраза.
Да, хотя у меня возникает вопрос, а что же мама-то до сих пор болеет? Может, уже пора маму-то вылечить?
Потому что она безнадежно больна.
Не, ну, слушай, ну я все понимаю, но вы же лечащий врач, то есть чего ж там...
Вообще хорошо бы понять, чем она больна, какие нужны лекарства, кто доктора, может, доктора прислать, а?
Может, доктора?
Прислать,
да. Ну, мы же знаем, чем заканчивается доктора прислать.
В постели больной матери. Ну, откуда доктора прислать? Вот, поэтому, фраза сама по себе была удачна. Я, кстати говоря, к вопросу о вопросах. Я знаю людей, которые перед встречей, мы там сидели, пили кофе, они думали, а что бы спросить, а потом я у них спрашивал...
Ну, я находился рядом с Андреем Макаровым, и у Андрея были мысли там разные, и ряд его вопросов уже прозвучал в тот момент,
Да, это тоже сыграло свою роль.
Я говорю, как считаешь, вот жесткий вопрос задать или помягче? Я говорю, Андрей, давай жесткий.
Ну, тем не менее, я думаю, что некоторые вопросы, включая
вопросы... Да, кстати, еще такой интересный момент. Не было никакой проблемы подойти к Путину.
Да, или Путину к нам.
Ну, то есть в том плане, что тебя никто не останавливал,
да.
Никто не говорил, куда прешь.
Чем мы и воспользовались.
А никто не досматривал при входе.
Да, а мы с тобой как прошли, прикольно, да. Мы приехали как-то, совпали вместе, да, ты вышел из машины, я А в этот момент подъехал, мы прошли через этот турникет, эти самые, нам было сказано, ладно, ребят, Злобин и Соловьев, проходите, не показывай документов. Что на самом деле было неправильно с точки зрения...
Оно было несколько странно, да, то есть я был готов показать.
Ну, сама, да, но когда мы прошли, Володя прошел, а я зазвенел, на что он отпустил какую-то нехорошую шутку. Я в ответ другую нехорошую
шутку. Какую-то нехорошую шутку, мне нравится.
Не, ну я сказал, что у Соловьева в голове ничего нет, поэтому там звенеть нечего. Абсолютно верно. На что он мне сказал в ответ, что Злобин там американский чип зазвенел в голове. Но они посмеялись.
Но мозг звенеть ты не можешь, знаешь, потому что если мозг металлический звенит, значит, уже корродирует нас.
Ну, значит, обстановка была достаточно щадящая, да, никаких там не было монстров,
вот
собак, осмотров там и так
далее. Вот у меня есть некоторые претензии профессиональные, ну, некорректно, не так. Эрнест Мацкевич блестяще отработал, и девочки, ребята, которые стояли,
не,
помогали,
было здорово,
они, мне просто было несколько обидно, что не по вине Эрнеста, но ушел вопрос о суде в Лондоне.
Да.
Вот ВВ вроде в эту тему стал говорить, а как-то его прервал входящий звонок. Это было очень интересно.
Ну, поскольку действительно
не договорил,
в прямом эфире, и там все совпадало, было видно, что это все вот делается максимально организованно там, и были, конечно, накладки, вот действительно, этот вопрос очень интересный, можно было очень хорошо объяснить, так сказать, происходящее в Лондоне и перевести это на ситуацию в России. А эта тема бы... У меня были вещи, которые надо было бы, мне кажется, больше обсудить по поводу президентских выборов, возможности второго тура президентских выборов, по поводу... уточнить по поводу его взглядов на более конкретные вещи, додавить его. Вот как нам иногда удается на Валдайском форуме додавливать его, так сказать, задавая, прерывая, так сказать. И
ну, я сдержался. Мне очень хотелось сказать, Владимир Владимирович, давайте я вас интервью возьму.
И додавлю. Он бы сказал, давайте я у вас.
И это уже не против. Главное, чтобы была беседа. Но... Вы слышали Николая Злобина, сейчас я пойду вразрез с морально-этическими нормами и скажу вам, что вы можете продолжить слушать Николая на «Маяке», потому что отсюда Николай сразу идет туда, но это наш холдинг, поэтому
соседняя
не жалко.
Соседняя комната, да.
Да, а я вам расскажу, что я вижу в Прохорове, какой там тайный план, где я здесь и какую роль играет семья Ельцина, причем здесь Юмашев, Дьяченко и Волошин.